Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Людмилой Черновой. И Людмила сегодня в прекрасной форме, несмотря на то, что пятница.
Жень, вот как
пятница,
да, пятница, вот это мужское, все... сегодня ты хорошо выглядишь, а вчера не очень, да?
Людмила, меня вчера не было в эфире, здравствуй. Не знаю, как ты выглядела вчера. А теперь вот хватит, давай-ка на серьезные темы. На пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев в сутки, после чего ситуация может начать стабилизироваться, а может и не начать.
А может и нет, да, здесь слово «вероятно» применяет заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. То есть это, я так понимаю, чисто ее мнение.
Умей. Highly likely, да?
Да, получается так, вероятно. Ну, почему-то она полагает, что 20 тысяч это будет максимум.
А потом, по России?
Да, по России за сутки новых выявленных случаев. А потом потихонечку пойдем вниз. Но, предупреждает Наталья Пшеничная, все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения профилактических мер.
Каких?
Вот так вот все
каких?
Увидят, ой, 20 тысяч уже все, заразились, можно снимать маски и не знаю, идти в ночной клуб.
Ты слышала, да, нам сегодня
делать.
Рассказывали, как наша коллега нечаянно так покашляла, находясь в метро, и от нее отсели люди, которые,
да, конечно,
рядом
слышала.
Находились. Да? Ну, то есть вот это вот меры безопасности, отсаживаться от тех, кто покашливает.
Наверное, да, почему
да.
нет?
Ну, вот,
перестраховаться. А как понять, что эта стабилизация началась?
Да
нужно
никак,
не просто вот так вот сегодня 20 и все, а завтра уже трава не расти. Нет, должно пройти 8 дней, чтобы суточные показатели были стабильными. И еще есть такой индекс распространения коронавируса, который должен не превышать цифру 1. И его рассчитывают так. Количество зарегистрированных в регионе больных за последние 4 дня делится на число инфицированных за предыдущие 4 дня.
Зачем мне это знать? Короче, когда это все уже закончится?
А вот я не могу сделать никто из вот этого расчета, вот я не могу сделать да. вывод.
А что там за минувшие дни?
Вчера было 17 717, то есть к 20 уже приближаемся, да, но когда эти 20 наступят? Еще интересная тоже информация от Натальи Пшеничной. Когда человек максимально заразен?
Когда?
Оказывается, за 2 дня до того, как у него появятся симптомы.
Да ты что?
Да, то есть ты можешь чувствовать себя отлично, а уже, оказывается... Все не так-то просто.
То есть, а уже ты заражаешь окружающих.
Да, получается так. И в первый день заболевания тоже.
Это вообще ерунда, смотри. Пишут, если у вас держится температура 38,5 на протяжении 3 дней, то тогда срочно обращайтесь к доктору. Вообще получается ерунда, потому что до того, как держится температура, ты уже перезаражал всех.
Получается так, но к доктору все равно надо обращаться, если температура держится 3 дня.
А что в Европе?
В Европе все думают про вакцинацию. Они же хотят создать какой-то единый совет по тестированию и вакцинации. И вот уже придумали в рамках, видимо, этой идеи, что когда вакцина появится в какой-то из европейских стран, пройдет уже клинические исследования и будет доказана ее эффективность, то ее одновременно распределят между всеми государствами Евросоюза на равных условиях в соответствии с численностью населения.
Угу.
То есть, чтобы не было какого-то хаоса, а почему-то в Европе считают, что может он возникнуть, если какая-то одна страна скажет, у нас есть вакцина, а другим подумаем, давать или нет.
В России уже есть вакцина, говорят. Пусть обращаются.
Даже две.
Даже две, и третья разрабатывается, да?
Да.
Ну все, ждем вакцину. Арабский парламент на фоне событий во Франции призывает ввести уголовную ответственность за оскорбление пророка Мухаммеда и мусульман, а президент Бразилии Жаир Болсонару считает теракт в Ницце проявлением христианофобии. Причем здесь Болсонару?
А при том, что одна из жертв вчерашнего нападавшего в церкви в Ницце – это бразильянка.
Ага.
Поэтому он и высказывается. Кстати, вот насчет уголовной ответственности за оскорбление пророка Мухаммеда, ислама и мусульман, также выступал шейх египетского университета Аль-Ахзар. Это одно из старейших и наиболее авторитетных мусульманских учебных заведений в мире. Появляются также новые подробности о том, например, что найдено было при нападавшем на людей в церкви. У него обнаружили Коран и 2 мобильных телефона. Был он вооружен 30-сантиметровым ножом с лезвием длиной 17 сантиметров. Как известно, его полицейские, когда задерживали, ранили, и сейчас он находится в больнице.
Ну, не в реанимации.
По-моему, нет. И вот, кстати учитывая то, что французские власти раньше говорили, что у них есть список, ну, скажем так, подозрительных людей, да?
Я не верю.
Вот, оказывается, что вот этот конкретный человек, который напал вчера в Ницце, он не был известен французской контрразведке.
Вот именно. Вот вообще меня ничто не удивляет в этой, во всей истории. Вот мне интересно, а что, Люд, вот что Макрон говорит? Вот он сейчас президент Пятой Республики. На него все смотрят и говорят: послушай, если ты президент, Эммануэль, да, то это тебе не санкции в отношении России объявлять через каждые там 2 месяца. Это тебе реальная вот угроза и опасность. А что Макрон делает? Вот что он делает?
Слушай,
Кроме того, что он выступает.
Выступает. Это главное. Кстати, вчера он выступил, ну, с менее такими эмоционально окрашенными заявлениями, нежели после убийства учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Но, как я понимаю, лидер французский собирается по-прежнему идти по тому пути, который он озвучил, связанный с тем, чтобы бороться с исламским сепаратизмом во Франции. Также он собирается в рамках какой-то то ли законопроекта, вот то ли программа.
Давай подумаем с тобой. А что значит исламский сепаратизм во Франции? Сепаратизм — это попытка отделить какую-то территорию, да? Просто вот отделить какую-то территорию от страны, от, да, от той же Франции, предположим, да? А почему? Что? Они говорят, мы создадим государство на месте Ниццы? Они говорят, мы создадим государство на месте Лиона? Они же так не говорят.
Они так не говорят.
Говорят, перестаньте оскорблять нашего пророка, и мы перестанем вам тут голову резать. Понимаешь,
я так понимаю, Макрон видит в этом угрозу, знаешь, не территориальную, а может быть, идеологическую.
Увидел Макрон идеологическую угрозу, когда людям головы отрезали уже на улице. Хорошо. Просто по поводу территориальной. Так у них и так уже территории. Вот и Людмила же была в Париже.
Нет, я не была в Париже, Евгений.
Хорошо. Людмила, я тебе расскажу, как в Париже.
Расскажи.
Значит, есть кварталы, в которые лучше не заходить
это
Людмиле
понятно.
Черновой. Вот мне еще можно, потому что я большой взрослый мужик. А Людмиле Черновой точно не надо заходить. А если зайдет туда Людмила, да, то желательно надеть бурку, потому что мало ли что может произойти. Это в Париже, понимаешь, да? А как там вдруг? Я в провинции, здесь мы с тобой одинаково мыслим. Я не знаю, как там в провинции французской. Но, по крайней мере, в Париже так хорошо. Ну, по поводу еще вот по поводу Турции, да, хотелось бы понять, что делает в этом случае Турция. Я читал о том, что Эрдоган говорит, что он, ну, осуждает вот эту всю историю, которая произошла во Франции. Вот ты ему веришь? Вот ты веришь Эрдогану?
Слушай, Эрдоган очень спорный элемент. Сомнительно верить ему.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, я вот не верю ни Макрону, который жует, непонятно, что он говорит, и как он собрался бороться с терроризмом. Я не верю почему-то Эрдогану. Кому мне верить? Может быть, вы мне подскажете в этой ситуации,
да,
которая касается...
Да, я думаю, вы заняли правильную позицию, никому не верить. Она в политике самая надежная. А уж в политическом анализе она вообще самая прозрачная и более всего объясняющая.
Слушайте, ну а что делать с Францией? Вот что делать людям во Франции? Вот обычным французам, вот понимаете, у них на улице там головы режут. Макрон что-то такое невнятное говорит, турок подзуживает. Что французам делать? Вообще с этим как-то бороться можно?
Но французы уже на самом деле определились, что им делать. Французы будут, скорее всего, голосовать за тех, кто будет решать вопрос самым коренным образом во Франции. Поэтому этот конфликт, он не только и не столько про весь мир, Да, вот там Франция против мусульман всего мира, все мусульмане всего мира против Франции. Не в этом формате. А вот внутри Франции перемены, видимо, будут довольно радикальными. И самое главное, что в условиях экономической депрессии, в условиях пандемии, раздражения общества и, самое главное, возросшей до крайне неприятной формы, с неприятного состояния конкуренции на рынке труда, между французами и мигрантами, и нашествие вот этих мигрантов, которые французам очень многим не нравятся явно или косвенно, но из-за политкорректности этого нельзя говорить, а теперь можно говорить, потому что ведь есть, у французов есть формальное обоснование, почему им не нравятся. Не потому что французы нетерпимы, а потому что вот эти люди нетерпимы. То есть я думаю, что если Макрон будет действовать сейчас достаточно продуманно и не только мямлить, но и вставать в позу, рычать и кричать, и самое главное, санкционирует какие-то репрессивные меры, то он уже будущий президент Франции еще раз, то есть, понимаете? А что касается Эрдогана, то Эрдоган то же самое пытается проделать со своими избирателями. У него разрушается поддержка. Эрдоган, конечно, был очень мил и приятен довольно такой отсталой консервативной части турецкого общества. Их обычно называли, ну, не только сельские жители, новые горожане. То есть говорили, что вот есть старые горожане, которые живут, в принципе, как европейцы. Есть новые горожане, которые приехали из деревни и вытаращили на все это глаза и говорят: «Боже ж ты мой, да что же это у вас творится это такое? Это же куда вы скатились?» Видел бы вас Бог, да? Значит, вот примерно так они возмущаются. Это были избиратели Эрдогана. А сейчас у них с работой проблемы. У них работы нет, они устали, утомлены. И Эрдоган пытается здесь играть на такой радикальной риторике. У Эрдогана здесь только одна проблема. Он, видимо, не знает или не помнит классическое политическое правило, что здесь можно... Всегда есть кто-то левее тебя, всегда есть кто-то правее тебя. Если ты праведник, всегда найдется еще больше праведник, ну, по крайней мере, на словах, который скажет, что ты не праведник, а вот он праведник, и он-то лучше знает, как следовать Корану. И поскольку здесь политика, то тут такие фокусы возможны. Поэтому Эрдоган здесь может ничего и не выиграть, а может что-то и выиграть.
Василий Георгиевич, но сейчас Евросоюз присоединяется, поддерживает, наверное, Макрона, но говорит, что, в принципе, руководство Турции проявляет какую-то агрессию по отношению к членам Евросоюза в последние несколько месяцев или, может быть, даже полгода. И вообще эта риторика агрессивная неприемлема, заявляет глава Евросовета Шарль Мишель. А что Европа, как может усмирить-то его?
Ну, Европа его раззадорила. Дело в том, что Турция много лет пыталась попасть в Европейский Союз, но попасть туда не в качестве завоеванной территории, где нет никакого ни собственной бюрократии, ни собственного капитала, а как такой полноправный, полновесный член, ничуть не менее важный, чем Германия. Им объяснили, что у них недостаточно защищаются права человека для того, чтобы такой формат был в принципе возможен. И выставляли бесконечные требования. Отсюда возникла эта история с мигрантами, которых Эрдоган перебрасывал буквально на границу с Грецией. И в Греции они, естественно, не задерживались, что им там делать. Они шли дальше, на север, в землю обетованную. А с Евросоюзом накапливались противоречия, потому что ведь план Евросоюза в отношении Турции – это был план неоколониалистский, по сути. А план Турции в отношении... соседи, он тоже не устраивал Европейский Союз, потому что это был план неоосманистской такой экспансии. И почему Эрдогана сейчас очень важно выглядеть защитником мусульман? Потому что он не следует стопами по следам Кемаля Ататюрка, говоря, что мы турки, мы не арабы, мы, может быть, и мусульмане, но мы не такие мусульмане, как вы, у нас здесь модернизация, мы здесь сами по себе. А он говорит: нет, мы вот такие вот, как вы, мы с вами, мы вас поддержим. Это что, какое послание? Это послание, что Турция может быть новым халифатом, да, новым защитником мусульман, новым...
Ой, Василий Георгиевич, вот то, что вы рассказываете...
Это эмоциональное во многом послание.
Вот эмоциональное, и смотрите, вот то, что вы рассказываете, эмоциональное и печальное, потому что если Европа, она неоколониальная, да, замашки у нее, а у Турции неоосманистские, неоосманские, да, как правильно это сказать, то, ну вот, неохалифатские, давайте вот так вот я скажу, и те, и другие хотят как можно больше власти и влияния, они на пороге, тогда, на мой взгляд, они на пороге какого-то конфликта, который будет приближен к горячему, вам так не кажется?
Вот поэтому я и сказал, что ваша позиция правильна, я не верю ни тем, ни этим. Угу. Вот поэтому она остается правильной. Да, они близки к конфликту, и действительно возможно, что этот конфликт в какой-то момент окажется горячим. Для мусульман, которые перебирались в Европейский Союз, это поворотная новость, потому что с них будут, возможно, спрашивать. У нас сложилась большая и в обществе, в российском, иллюзия, что вот там раз в Германии столько мечетей, и вообще во Франции столько, значит, перебралось туда мигрантов-мусульман, то значит там теперь уже как бы обратно дороги нет. Не совсем так. Позволить многое не то же самое, что не иметь возможности, и тем более машины бюрократической, чтобы это все повернуть как-то иначе. И поскольку кризис и усталость европейских граждан от проблем экономических, и смотрите, какая там реакция на новые карантинные мероприятия, прям очень нервозная реакция, и она именно экономическая, то в этой ситуации давление на вот эту группу населения, а это еще, надо сказать, что это значительная часть рабочего класса местного, потому что не средних слоев, таких вот более-менее обеспеченных, и даже если они не очень трудоустроены, все равно обеспеченных, потому что папа с мамой много денег заработали и работают на хорошей работе, то это... Ну, как бы это тоже многое меняет в Европе. Может изменить, если они захотят. А конфликт международный мы уже наблюдаем. Вопрос только в том, в какую фазу он теперь перейдет.
Василий Георгиевич, хочу еще раз к Франции вернуться и к мигрантам, которые туда переехали. Вчера в эфире «Радио Спутник» Владимир Познер предложил, ну, как бы высказал мнение, что можно было бы Макрону отреагировать так на происходящее в стране. Собрать 5000 мигрантов, которые уже являются французскими гражданами и на которых есть досье в полиции, и просто взять и выслать их обратно в Алжир. Вот такая мера. Может ли ее использовать Макрон, как вы считаете?
Но французских граждан высылать в Алжир он, скорее всего, не может. Потому что Франция формально стоит на принципах Великой Французской революции, и права гражданские неотъемлемы, права неотделимы. Права человека и гражданина, другое дело, что они, как мы знаем, не на всех распространяются, но вот в тюрьму посадить можно. Знаете, вот эти принципы Великой Французской революции, они же ведь, их гуманность была очень своеобразные, то есть заставлять человека работать принудительно нельзя, это преступление, это тирания, а казнить можно.
Да.
Выслать гражданина из Франции нельзя, а вот в тюрьму посадить можно, да, совершенно спокойно. И в тюрьме можно изменить для них порядок нахождения, потому что они, значит, угрожают обществу. То есть надо сказать, что это довольно как бы сильное оружие, если говорить о самой конструкции политической. Поэтому думаю, что Франция – это наименее расхлябанная из всех европейских стран, на мой взгляд, наименее либеральная в смысле в своей основе. Это не либерализм, то, что я описываю. Это весьма жесткий такой республиканизм, традиционно французский, кстати, во многом. И тут они могут с ними обращаться довольно жестко. А уж у кого нет паспорта, а безбумажники они называются во Франции, их очень много. И среди них, конечно, очень немало таких фундаменталистов. Их могут высылать пачками.
Благодарим вас, Василий Георгиевич. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
К другой горячей точке. Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах мог бы стать оптимальным решением конфликта.
Он говорит об этом уже не в первый раз, но сам же признает, есть проблема большая, чтобы разместить миротворческие силы из России. Все стороны конфликта должны этот шаг одобрить. А получается,
какие стороны конфликта? Азербайджан.
Азербайджан,
еще, да?
Да. Все, то есть Азербайджан. У Азербайджана есть свои планы. Ильхам Алиев там уже поручил создать временную специальную администрацию на той части Карабаха, которую они уже заняли. Будут вводить там временные комендатуры, они будут охранять важные объекты, в общем, собирать и охранять военную технику, оружие и так далее.
В общем, усиливает там свое присутствие.
Да, получается так.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству и политолог Андрей Суздальцев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Андрей Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Иванович, почему Пашинян постоянно обращается к теме российских миротворцев, хотя понимает, что Азербайджан согласия не дает?
Вы знаете, он рассчитывает на... Как-то, как вам объяснить, потому что тут чисто психологически очень трудно это как-то сопоставить действия Пашиняна. С одной стороны, Армения ведь составила ДКБ, но нападения на саму непосредственно Армению здесь нет. И, естественно, обращаться к ДКБ Пашиняну сложно, учитывая то, что последние год-два отношения между армянскими и российскими военными напряженные. И вообще сказать, как есть отношения между Ереваном и Москвой сложные. Но Нагорно-Карабах все-таки территория Азербайджана. И Россия всегда, еще с 90-х годов, признавала территорию Азербайджана, то есть...
Ну, вчера Владимир Путин как раз сказал, что, да, что Россия истории. Исходит из того, что эти 7 районов нужно как бы передать Азербайджану.
Да, да, хотя бы регулировать. 158 населенных пунктов взято, 4 города, 5 километрах от города Шуша. Что такое Шуша? Это, ну, примерно, знаете, вот как вот станция метро, скажем, где-нибудь там Мир, проспект Мира, и вот Останкино. Вот, это практически вплотную, видно. Степанакерт и Шуша друг друга видят прекрасно. То есть ситуация очень тяжелая. Поэтому Пашинян ищет варианты, как бы ситуацию разъединить. Но, естественно, тут потребовалась опять Россия. Ну, всегда, когда очень плохо, всегда вспоминают про Россию. Ну, понятно, что наши войска в формате миротворцев, я боюсь, окажутся в той же роли, которая оказалась в нашей голубой каске в 2008 году под, в Южной Осетии. Без решения, без согласия Баку, там не может появиться ни один миротворец, российский или другой, без разницы, что называется. А Чунта Алиев, он чувствует себя очень уверенно. Действительно, создать временную администрацию. Действительно, Баку очень дает войны тем, что они отвоевали весь юго-восточную часть, в общем-то, вот этой территории, которая была, эти районы, которые действительно принадлежали когда-то Азербайджану, и фактически не близки к тому, чтобы разорвать сухопутную связь между Степанакертом и Ереваном, и Арменией. Если эта блокада будет создана, то, конечно, судьба Нагорно-Карабаха будет решена. Там поселил зачистка своего рода, беженцы, и территорию Армении покинут. Формальный вопрос был для Азербайджана решен, но, конечно, отношения между этими двумя странами и народами осложнятся еще там десятки лет вперед.
Так да, что Андрей Иванович,
пока не решается.
Спасибо вам за разъяснение. Независимый эксперт по постсоветскому пространству и политолог Андрей Суздальцев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
С 30 октября в России нельзя курить кальяны и электронные сигареты в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Я почему-то был уверен, что и сейчас нельзя, то есть и до 30 октября нельзя было.
Нет, там была такая история, что просто сигареты, просто табачные изделия стандартные, нельзя было.
Электронные сигареты можно было? Что я не знал?
Электронные сигареты не были приравнены к обычным сигаретам. Теперь их законодательно приравняли.
Теперь уже поздно, что ты мне рассказываешь.
Ну, смотри, сигареты нельзя было в общепите курить аж с 1 июня 2014 года.
Может быть, электронные сигареты можно было в самолете курить, я не знал.
Нет, ты что, там, вообще, нельзя, не, да? Там вообще ничего нельзя курить.
Понял.
Кальяны тоже на борт не приносить. В общем, если сейчас кто-то нарушит, то заплатит штраф от 500 до 1500 рублей. Ну, это как-то, ну, это посетитель имеется в виду.
То есть, если ты в метро без маски, 5000 рублей.
А кальян покурил
1500. Это можно в счет включить и все.
Ну, кстати, многие могут на это пойти, но самих предпринимателей будут тоже штрафовать. Например, если это индивидуальный предприниматель, до 40 тысяч рублей ему штраф. А для юридических до 90 тысяч рублей. Но вот есть такое предложение от бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Он говорит, что надо как-то вот юридически разделить общепит и именно кальянные. И сделать кальянные отдельным заведением, ну, да, ну, и там разрешить. Говорили.
Ну и что, там даже нельзя будет минеральной воды попить, понимаешь?
Где там?
Ну кальянные? Вот в кальянные нельзя, только потому что это курить. Не общий вид, только кальян. То есть ты сбегал куда-то в соседнее помещение, значит, там выпил водички, да? Прибежал, покурил кальян.
Слушай,
сбегал опять, попил чайку, опять прибежал,
тогда
кальян
покурил. Тогда для них выход разрешить приносить воду и чай в термосе с собой.
Вот, вот, согласен. Да в тебе, знаешь, кто погибает? Бизнесмен в тебе погибает, Люда.
Слушай, ну я вот хочу сказать, что за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты, говорят в Минздраве.
Вот вы теперь знаете, что по этому поводу думает Людмила Чернова. Сегодня мы рассказывали вам о главных новостях к этому часу. Спасибо.
Спасибо.